«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Наша сегодняшняя программа выходит из Санкт-Петербурга. Посвящена она, как обычно, самому последнему, самому свежему номеру журнала «Дилетант». А самый свежий номер – это уже номер январский, января 2018 года. Так что мы сегодня заранее, что ли, отпразднуем Новый год и войдем уже в него с темами журнала. Основную, главную, как мы ее называем, тему январского номера даже довольно трудно определить, потому что она вроде с одной стороны обозначена одним словом, а это слово даже признали одним из самых популярных в 2017 году, и звучит оно следующим образом – «Матильда». Но главная тема журнала январского посвящена не только Кшесинской. Да? Мы взяли вообще всех «Матильд». От всем известной Кшесинской до танка «Матильда» и чего только в истории не называлось «Матильдой». И кто только в истории не назывался «Матильдой». Вот обо всех «Матильдах», включая, конечно, и Кшесинскую, и пойдет речь в главной теме январского номера. Ну, а возвращаясь к Кшесинской, и не только к ней, мы сегодня взяли для обсуждения тема вообще балетомании. Балетомании в императорской России, балетомании на стыке 19 и 20 веков. И разобраться в том, кто, кроме Матильды, пользовался успехом у петербургской элиты, как сейчас принято говорить, кто, кроме Николая II, тогда еще цесаревича, интересовался закулисьем императорского Мариинского театра. Вот обо всем этом мы разговариваем сегодня с петербургским историком Юлией Демиденко. Добрый вечер. Извините за столь долгое вхождение в тему, но нужно было объяснить, собственно говоря, о чем и о ком мы будем сегодня говорить. Юля, так кто, кроме Матильды?
Ну, добрый вечер. И действительно, о чем говорить в декабре? Щелкунчик, спящая красавица, запах духов, сластей, может быть, уже немножко елки, балет. Волшебный мир кулис. А еще надо заметить, конечно, запах грима тоже. Это такой вот обязательный совершенно аромат.
А интриги?
В длинного времени интриги, красавицы, интриги, между прочим, страшные. И говорят, я не знаю, тут, так сказать, только на слухи могу полагаться, говорят, что невозможно и сегодня представить без каких-то драматических деталей вот это вот соперничество балерин, соперничество за, конечно, первые роли. В самом деле, ну, конечно, мы говорим не столько обо всей императорской России, сколько все-таки о Москве и Петербурге. Потому что балет...
Об императорском Мариинском театре.
Только в Москве и Петербурге в дореволюционные годы существовал. И в первую очередь, конечно, все-таки о Петербурге. Вот директор императорских театров Теликовский, который уже в советские годы написал подробнейшие мемуары о том, что такое вообще были императорские театры, он даже целый раздел в этих мемуарах назвал «Петербургские балетоманы». Петербургские балетоманы – это вообще особый класс просто общества. Они, кстати сказать, могли быть очень разные по социальному положению, от студентов до действительно представителей императорской фамилии. Но это, конечно, люди, которые знали о балете все. И я уже сейчас не помню, по-моему, Вера Судейкина, по-моему, в своих мемуарах тоже упомянула о каком-то...
Жена художника Судейкина.
Это жена сначала художника Судейкина, а потом, ну и до художника Судейкина у нее тоже был муж, а потом это жена Стравинского. Так вот, она тоже где-то упомянула об одном из персонажей петербургских, по-моему, о Скальковском, может быть, о ком-то другом. Она сказала: «Да Господи, Боже мой, он же провел полжизни у Данона, он знал о балете все». Два ресторана тоже было, Кюба и Данон в Кюбае, еженедельные воскресные ужины балетоманов, но таким же местом еще было Данон, где тоже собирались балетоманы, сидели там часами, обсуждая...
Данон – это ресторан?
Ресторан, да.
Он не имеет отношения к йогурту?
Никакого, он и пишется по-другому, но так или иначе, вот тоже были два таких настоящих балетных клуба, помимо, конечно, самих кулис и лож, тоже отметим. Очень разные люди, сколько я упомянула не случайно. Это был, конечно, выдающийся человек, потому что Он, между прочим, был директор горного департамента, отнюдь не бездельник, но при этом еще фантастический взяточник. И про него рассказывали такой анекдот, что вот кто-то к ним приходил и просил там подпись его на каком-то, значит, уставе акционерного общества, и, ну, так шепотом ему на ухо говорил: 10 тысяч, и я могила, никому ничего. Он говорит: господи, давайте 20, рассказывайте на каждом углу. Вот. И, в общем, понятно, конечно, балерины стоили недешево, театры стоили недешево, ежевечерние цветы, конфеты, бриллианты. Это все тоже требовало денег. Но Скальковский, кроме того, еще был прекрасным действительно знатоком. Он написал не одну книжку о балеринах. Но еще, конечно, он был циником. И вот этот вот тоже такой все-таки мир немножко цинический, потому что Скальковский ведь еще был вообще довольно плодовитый был писатель, а он еще был известен тем, что он написал книжку про женщин, которая, по-моему, начиналась с таким пассажем, что женщина состоит из души, тела и платья. Вот то, что у нее есть, несомненно, это тело, платье не всегда бывает, а насчет души, в общем, как бы до сих пор нет единого мнения.
Потемки.
Нет единого мнения. В общем, вот такой сексист он был. В этом, кстати, сходное с писателем Мопассаном. У него тоже примерно такие же рассуждения были. Так вот, еще раз повторю, бальтаманы – это были самые разные люди, от студентов до великих князей. И, конечно, для балетоманов разные совершенно... Ну, понятно, что всеобщим объектом поклонения являлись балерины. Кстати, слово «балерина» оно относилось только вот к главным солисткам, к исполнительницам главных партий. Балет существовал...
Остальные как называли?
И сегодня существует. В балете существовала определенная иерархия. Был кардебалет, самый низший, так сказать.
А те, кто танцевали в кардебалете, это не балерины?
Нет, конечно, звание, слово «балерина» использовалось только для солисток.
Для прим.
Не просто для солисток, потому что солистка тоже такое, да, только для прим, только для тех, кто танцует первые партии, главные исполнители главной роли, собственно. Вот, существовал кардебалет, и, в общем, актрисы кардебалета, они дарили своей благосклонностью студентов, в том числе, ну, в общем, не только, да, среди них было немало очень хорошеньких, очень милых женщин, которые, в общем-то, уже имели какие-то там свои романы. Существовали корифейки. Вот тут по-разному, иногда корифейками называют только первую линию кардебалета. А это важно, потому что вас же видят сразу же публика и поклонники из зала. Да? Если вы в первом ряду танцуете, это ведь уже повышает ваши шансы. Вот. Но иногда корифейками называют еще тех, кто держит фланги вот этих вот линеек, вот этих вот кардебалетных рядов, и по ним как бы равняются все остальные. То есть это требует все-таки какой-то танцевальной сноровки особой. Потом были... танцовщицы или вторые солистки и первые солистки. Вот они уже имели какие-то свои партии, соответственно, вторые танцовщицы – это те, кто танцевал там по трое, по четверо, по двое, а первые солистки – это те, кто имел уже какие-то сольные вариации.
Сольные выходы. Конечно.
Да, да, да. Ну и, собственно, вот еще раз повторю, балерина – это только та, которая танцует…
Только Кшесинская.
Только главную роль. Ну, в общем, действительно, Кшесинская прима-балерина, потому что она задействована в ведущих спектаклях, вот, в которые идут. И поскольку еще она сама выбирает себе партии, но это уже как раз было связано с тем положением, которое весь Петербург назвал романовская балерина.
Юль, кто назвал
балерину? Петербург. В Петербурге Кшесинскую называли романовская балерина. Ни для кого не были секретом ее отношения не только с цесаревичем, но и с, скажем так, с другими великими князьями. То что тут, конечно, рекорд она поставила, это немало скандализировало всех. Ну, это все-таки надо было уметь одновременно с несколькими великими князьями крутить роман.
Но мы к этому еще вернемся. А скажите мне, вот когда вы говорите о балетомании, да, или кто там писал о балетомании, это мания, страсть к балету или к балеринам?
Это были вещи
в большей мере.
И то, это были вещи совершенно неразрывно связанные. Я напомню, что, вообще-то говоря, на балет продавались абонементы. Вот на оперу в гораздо меньшей степени, а вот на балет продавались абонементы. И те, кто выкупал абонемент на сезон, они составляли постоянную публику. Да? То есть, собственно, Мариинский театр был заполнен одними и теми же людьми на балетных спектаклях. И это, вообще-то говоря, вот такое безумие балет. заметное. Оно началось, ну, где-то со второй трети, наверное, 19 века. Ну, мы, собственно, все знаем имя одной из первых таких вот звездных балерин, которая как раз и прославила своими романами. Это замечательная Истомина, в числе поклонников которой был и Пушкин, оставивший нам о ней прекрасные, блистательно полувоздушно, прекрасные строки. И, в общем, это очень такая типичная судьба, потому что балетные девушки – это, как правило, девушки-сироты, незаконно рожденные дети, что, ну, все-таки, ну, накладывало какой-то отпечаток на них, да, им надо было пробиваться в жизни. Они очень в юные годы попадали вот в это театральное училище, замечу, не балетное, театральное училище включало всех, там просто в какой-то момент появилось балетное отделение, но их учили и говорить хорошо. И вообще говоря, мне-то кажется, что и сегодня воспитанники хореографических училищ – это очень приятные в общении люди. У них осанка, у них манеры, они вежливы, у них прекрасное выражение лица, они не скучают, не зевают в обществе. Да, они все время... Это люди, которые умеют себя держать. По-моему, хореографические училища – это последнее еще место, где этому учат именно. Даже когда вы имеете дело, вот мне довелось как-то, да, встречаться с маленькими воспитанниками, вы получаете удовольствие. Вы просто получаете удовольствие. Люди, которые умеют себя вести. Вот. И, конечно, это ценилось. Это ценилось в обществе, это понятно. С ними все, они юные. Истомина закончила курс, по-моему, ей было 15 лет только. Она сразу же, конечно, попала в объятия Орлова, князя Орлова. Потом перешла от него к Шереметьеву. И, собственно, она явилась виновницей вот этой двойной дуэли, о которой, наверное, все наслышаны. Еще раз повторю, все-таки немножко легкие нравы, да, балет. И будучи практически сожительницей, практически гражданской супругой Шереметьева, поссорившись с ним, там, ну, в силу разных интриг, она оказывается у Заводовского и даже переночевала в его доме. Было там что-то, не было, мы не знаем, но Шереметьев, естественно, заревновал и вызвал Заводовского на дуэль. Юкубович, считавший, что виновник всей, и справедливо считавший, что виновник всей этой интриги Грибоедов, вызвал Грибоедова. Несчастный Шереметьев был убит, поэтому вторая дуэль уже как бы и не состоялась. Истомина осталась рыдать, ну, в общем, там потом тоже нашлись какие-то утешители. Ну, вот такая вот история. При этом она была действительно очаровательна. Она была и хорошая балерина, и хорошая, кстати, драматическая артистка, что важно для балета, да, потому что там же надо все-таки исполнять роль, а не просто дрыгать ногами.
У меня есть один вопрос, но он, наверное, может быть, даже скорее не к историку, а, я не знаю, к психологу или к сексологу даже. А чем вообще объяснить вот такую страсть именно к балеринам? Не тем ли, что в эпоху и в век... ну, достаточно таких строгих нравов, во всяком случае внешних, да, это люди, которые как бы легально, если хотите, почти раздевались, да, они, когда появились балерины в пачках, да, то есть это как бы вид, ну, полуобнаженного тела.
Вот я и попала в сексологи, спасибо большое, Виталий Наумович. Слушайте, тут очень много разных моментов, да, все-таки это не совсем обнаженное тело, это главное ноги, конечно, ноги в это время так вызывают всеобщие. Это действительно любопытно, потому что декольте можно видеть в свете. Причем декольте невероятно откровенное, и мы знаем высказывание персидского шаха, который как-то прибывает в Петербург в гости и видит, вот, собственно, вот он при дворе, на пышном балу, и все дамы декольтированы, сверкают бриллианты. И он, в общем, немало не задумываясь о том, его представляют какой-то грандаме петербургского света, а он немало не задумываясь о том, что все, в общем-то, говорят по-французски здесь, он говорит, старая и голая, зачем? Поэтому вот я говорю, верхняя часть не представляла такого уж интереса. А ноги – это, конечно, да. И актерки, танцовщицы – это единственное, кому позволяется показывать ноги. Причем, надо сказать, довольно скромно все-таки. Это в основном ноги ниже колена. Да? Вот эта вот совсем коротенькая пачка, она уже поздно очень появится. Но, тем не менее, это, конечно, вызывает интерес, невероятный интерес. Но тут есть еще всякое другое. Но, как я уже сказала, действительно, это дамы, которые умеют себя вести. Это очень важно. Да? Вот любовниц из модисток или там, не знаю, у кого еще. Ну, достаточно у всех было. Из мещанской среды. Вот эти сенаторские девушки, знаменитые латышки, эстонки, финки, да, чистоплотные. Этим никого не удивишь. А вот они умеют себя вести, они миловидны. Ведь именно по этому принципу отбирали девочек учиться в театральное училище. Они хорошо сложены, они умеют одеваться, они хорошо говорят, потому что их этому опять же учили. И они ну, в общем-то, не очень строгих нравов, надо сразу понимать, потому что в этом был секрет их карьеры, да, на репетиции, на занятия в училище уже приходили вот эти вот великосветские бальтаманы, они приглядывались к девушкам, они дарили их каким-то вниманием. Я, кстати, не хочу сказать, что это был вот такой, извините, публичный дом, это уж слишком грубо. Были и платонические совершенно отношения, но тем не менее, все-таки все понимали, что актерская профессия, ну, она связана с какой-то легкостью нравов, скажем так. Но вспомним еще другое. Все-таки 19 век – это век такой демократический. И вот эта вот история Золушки, история женщины, что немаловажно, да, которая своим трудом зарабатывает, которая из ничего превращается в фигуру.
И раздвигается все-таки границы условности, это, да, которые...
Это, конечно, да, это история века, да, мы вспомним ведь, что и русская литература начинается с «Бедной Лизы», которую, в общем-то, ну и крестьянки чувствовать умеют. И крестьянки чувствовать умеют, и мещанки чувствовать умеют, и актерки чувствовать умеют. Вот это, в общем, героиня эпохи, да, она такая романная героиня, поэтому она очень быстро в моде оказывается. Ну и, конечно, когда мы говорим о петербургских бальтаманах, то мы, конечно, в первую очередь имеем в виду вот таких настоящих представителей императорской семьи. А тут это далеко не такие легкие истории, потому что мы можем, например, вспомнить про Анну Кузнецову, которая была настоящей гражданской женой великого князя Константина Николаевича, которая была... А он, кстати, да, тоже вспомним, что он не просто великий князь, он ведь носил титул цесаревича одно время, которая была...
Даже там считался, по-моему, и сколько-то там день, или сколько-то он там, пока он не отрекся, да?
Совершенно верно. Ну, это другой Константин Павлович, это вот у него, я не знаю, кстати, про его, я, кстати, не знаю, Константин Павлович, который носил титул цесаревича, это вот тот, который, он, кстати, тоже имел романа с, ну, не с танцовщицей, а с модисткой, с одной, а потом у него был марганатический брак с графиней Лович, да, это, ну, в общем, это тоже история демократических, вот этих вот демократических таких женских карьер,
скажем так. Это все Константины такие, хотя Константин переводится как постоянный.
Это Константин Павлович, да, это Павловичи такие, ну и Николаевичи тоже оказались такие же. Вот я просто хочу сказать, что роман с балериной Анной Кузнецовой, простите, у великого князя Константина Николаевича, он продолжался невероятно долго. У них было совместное имущество. У них было 5 совместных детей. Он действительно...
Как-то балерина, чтобы так часто рожала?
А между
прочим, потом еще на сцену выходила?
Слушайте, я напомню, что и та самая Матильда Кшесинская, она тоже до 6 месяца она танцевала на сцене. Это считалось совершенно нормальным. Все-таки, и между прочим, балетный костюм это позволял. И благополучно некоторые чуть ли не до самых родов танцевали. Ну, и надо сказать, что балет все-таки был, хореография была немножечко другая, не такая сложная. И, в общем, они думали тоже, они примы могли выбирать себе балет, они использовали это право. Так вот, значит, Кузнецова... Кстати, с Матильдой тут тоже интересно, потому что вот они с 68-го года уже с великим князем живут практически совместно, и он... строит для нее дворец, особняк на английском проспекте. И надо сказать, что вот именно этот особняк впоследствии для Матильды Феликсовны как раз и приобретается уже, да, и, да, и, ну, вернее, он даже не приобретается, он снимается, но так или иначе, это уже такой балеринский великокняжеский особняк, можно сказать.
А у Кшесинской до Николая были такие громкие романы? После Николая известны вот эти великие князья и так далее.
Нет, вот ну, считается, Николая... нет, как раз считается вот эта основная часть интриги, что он у нее был первым мужчиной, и он долго на это не решался. Она, наоборот, очень этого хотела, потому что, опять же, вот это некоторое правило игры. Вот, ну, если она должна иметь официального покровителя, пусть уж все будет как у людей. И опять же, и Кузнецова-то была тоже не единственная такая балерина, потому что был еще Николай Николаевич, великий князь. Его называли Николай Николаевич старший, потому что у него был сын Николай Николаевич младший. Вот у него был тоже роман, и не просто роман, а опять же настоящая семья с другой балериной, которую звали звали Екатерина Числова, и говорят, для него был брак очень тяжелый, потому что он ее любил без памяти, а она, уже поселившись с ним одним домом, вела себя совершенно ужасно. Она устраивала ему какие-то бесконечные сцены, говорят, что наигранные сцены ревности. Видимо, ему это нравилось, но бывают такие мужчины. Она устраивала обыски в его столе, все время подозревала его в какой-то неверности, но опять же, якобы наигранной. Ну, в общем, жизнь его превращалась в какой-то ад, об этом судачил весь Петербург, и тем не менее... Опять же, пятеро детей совместных, которых он очень любил,
кстати. А свет петербургский это принимал вообще вот такие, такого рода романы великих князей, просто, так сказать, там, известных личностей, просто князей, не только великих, вот со всеми этими балеринами, модистками и так далее?
Скажем так, конечно...
Это осуждалось или это только обсуждалось?
Это очень по-разному. Это, конечно, зависело и от того... И от одной, и от другой стороны, да, и от времени тоже. Потому что если, например, в начале 19-го столетия, в первой половине, скажем так, это все-таки осуждалось, и прийти можно было, конечно, в ресторан, но только в закрытый кабинет, и бал, это был только бал-маскарад, конечно, где все в масках, где все сословные. Но, например, уже что касается вот этих вот вторых, скажем так, гражданских жен великих князей, то, в общем-то, их практически уже признавали. И они, ну, после того, как как-то решался вопрос с законной женой, там Николай Николаевич просто свою жену отослал куда-то там, ну, по-разному это все складывалось. Некоторые, ну, чаще всего просто семейные отношения в официальной семье уже были действительно закончены. Жена тоже получала некоторую свободу поведения, хотя это не сопровождалось официальным разводом. Но, тем не менее, должна сказать, что даже император, в общем, признавал уже, в конце концов, такие браки. В конце концов, это было выгодно, потому что умаляло число претендентов на престол. Да, понятно, что дети от таких браков ни на что не могли претендовать. Они, естественно, не претендовали на титул, что тоже немаловажно. Но, тем не менее, ну, это еще зависело, конечно, от того, как вела себя вот эта вот гражданская супруга. Гражданская супруга, да, насколько она была достойна, скажем так. Ну, некоторые, кстати, были представлены императором, в общем, никто не скрывал никаких отношений. Они жили в имениях, в крымских там или в той же Знаменке. Ну, в общем, никакого секрета.
При живых женах?
При живых женах, при всех чадах и домочадцах. Еще раз говорю, некоторые из них были очень милы со своими мужьями, ну, некоторые не очень. Была еще такая Вера Трефалева, тоже дарила она благосклонностью каких-то великих князей, а потом, по-моему, вышла замуж, ну, несколько мужей у нее было, а в итоге она вышла замуж за критика Светлова, тоже была довольно комичная история, потому что пока она не согласилась стать его спутницей, он ее ругательски ругал в своих рецензиях, а потом вдруг резко изменил тон, и после этого они укатили куда-то за границу совместно.
Ну вот вы сейчас послушаете выпуск новостей, обдумайте то, что вам рассказали в первой части программы, и потом мы перейдем ко второй части.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Мы продолжаем ее из города Санкт-Петербурга с петербургским историком Юлией Демиденко. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы обсуждаем балетоманию в императорском Петербурге на стыке 19 и 20 веков, забегая и чуть-чуть вперед, и чуть-чуть назад. Вот вперед, правда, мы не очень-то еще и забегали. Вот сейчас забежим. И у меня такой вопрос на полях, что называется, нашей программы. А вот это интересная вещь, ведь вот эти нравы отношений, назовем это так, разного рода наших руководителей с балеринами, они перекочевали из императорской России в советскую Россию.
Как, собственно, и балерины, да? Потому что я напомню, что...
Кшесинская все-таки уехала.
Кшесинская уехала, уехала потом и с Писивцева, но я напомню, что роман с Писивцева с чекистами, в общем, даже, ну, некоторые считают, что именно это и поспособствовало ее сумасшествию. Но можно вспомнить, например, балерину московскую Екатерину Гельцер. Ну, собственно, она балерина все равно императорских театров, то есть она гастролировала и в Петербурге. Екатерину Гельцер, которая Кстати, тоже кто-то там, наверное, вдыхал по ней из великих князей. Потом говорят, что иначе было невозможно стать вот солисткой практически. Да? Ну,
надо было уметь танцевать.
Безусловно. И это мы, кстати, должны помнить, что Кшесинская, что бы мы о ней ни говорили, она владела, блистательно владела балетной техникой. Это отмечали все. Вот без таланта все равно было не пробиться. Это было невозможно. Хотя тоже, мы тут потом, видимо, надо сказать еще про одну балерину. Они были все очень разные. Кто-то блистал техникой, кто-то драматически мастерством, потому что все-таки балетную роль тоже надо сыграть. Кто-то изумительно принимал позы, вот это тоже отмечалось. Я говорю, что у каждой все-таки были свои особенности. Так вот, мы упомянули про Списивцеву, у которой, значит, действительно с чекистами были какие-то отношения. Но была еще Гельцер, Екатерина Гельцер тоже, красавица, кстати сказать. И ну, говорили, что вроде бы ей очень покровительствовал Анатолий Васильевич Луначарский. Ну, мы не знаем, никто из нас свечку не держал. Но, во всяком случае, она была примой Большого очень долго. И я напомню, что она была первой исполнительницей главной роли вот в Первом советском балете «Красный маг» на китайскую революционную тему. А ей в тот момент, это вообще беспрецедентный случай, ей было уже то ли 50, то ли немногим за 50. И она уже была, конечно, да, монументальная. И, в общем, партнера ей было сложно подыскать. Никто не хотел таскать такую даму. Ну, монументальная, опять же, для балерины, да, все-таки мы должны это учитывать, что балерина все-таки дама другой конструкции, прям скажем, другого фасона. Вот. А была еще замечательная совершенно балерина, которая тоже прославилась своими романами. Это Вера Каралли. Вера Каралли, красавица, и я напомню, что она не только балерина, она еще и актриса немого кино. И она получила специальное разрешение сниматься в кино, и получила она его именно благодаря своему роману с великим князем Дмитрием Павловичем, который участник убийства Распутина. И она была той самой дамой, которая писала Распутину письмо, заманивая его во дворец.
Вот на этот
и момент. Она вроде бы и была в этом самом дворце в это время. Так вот, Вера Каралли, ну, вроде бы, кстати, это греческая фамилия, вроде бы итальянская, там до сих пор как-то не очень это понятно. У нее была невероятная любовь с солистом оперным, Собиновым. Это был невероятный роман, и Собинов вроде бы себя там повел не очень красиво, он заставил ее отказаться от ребенка, ну, в смысле, не родить его. А вот в итоге все-таки она его бросила, и вроде бы там были какие-то небольшие гонения на Собинова, а потому что в это время уже был в нее влюблен Дмитрий Павлович, оказывал ей всякие знаки внимания. И Никита Балиев, знаменитый Никита Балиев, он придумал такой каламбур. Он говорил: Собинова покарали, чтоб не ползал по Каралли. И этот каламбур был всем известен. Это вот как бы говорит о легкости вот этой нравов. Да? И она, как бы, с одной стороны, они легкие, с другой стороны, еще раз повторю, все-таки это были дамы. Пусть, ну, полусвета на самом деле, конечно. И эту ситуацию переломили ведь две, ну, великие, собственно, балерины. Это Тамара Платоновна Корсавина и Анна Лазаревна и Павлова, да, которые были строги. И которые имели, кстати, счастливые семьи.
Которые незамечены каких-то.
Незамечены. Действительно незамечены. Хотя вот у Павлова ведь была очень драматическая история с ее этим Виктором Дандре. Тоже, между прочим, аристократ. Потомок известной французской очень фамилии. Петербургский аристократ. Павлова выходит за него замуж, но не сразу. Он ведь не хотел. Он же тоже долгое время предпочитал с ней жить таким вот браком. Нерегистрированным, гражданским, совершенно не задумывался об этом, ведь она его бросила, и потом она его спасла из долговой тюрьмы фактически, и после этого он влюбился в нее действительно без памяти, и, говорят, был безутешен, когда Павлов скончалась, он очень много сделал, чтобы увековечить ее память. Английский дипломат Брюс, муж Тамары Платоновны Корсавиной, и вот тут это как раз, можно сказать, апофеоз вот этой сказки про Золушку, да, можно добиться невероятной карьеры и в том числе богатства, не только, извините, интимными связями, но только одним талантом. И более того, они же еще интеллектуалки. Они входят вот в этот круг мироискуснический, круг Дягилева. Они ездят за границу под руководством, в общем-то, будем говорить, Александра Николаевича Бенуа, а он выступает таким всеобщим гидом, и с ними можно говорить. Более того, я напомню, что Тамара Платоновна Корсавина, она еще родная сестра знаменитого философа Льва Корсавина. И это все-таки образование, и это все-таки какие-то знания, и это не только...
Что же их толкает? привлекало вообще заняться балетом?
А это все
как бы это не занятие для их среды.
В это время это уже нет. Они на самом деле происходят из той самой как раз среды, которая дает именно актеров. Но это все, я напомню, что это потомственные уже актерские фамилии, например, Корсавины и Игорь Федорович Стравинский, это потомственная оперная фамилия. Это актерские именно, да, вот это уже в это время формируются большие династии, равно как и Кшесинская, равно как и Петипа, это большие актерские династии. Другая ситуация с Анной Павловой, потому что вроде бы она была незаконная дочь знаменитого банкира еврейского происхождения Лазаря Полякова. Он ее признал, признать дочерью отказался, однако отчество свое дал, Анна Лазаревна. И это, кстати, объясняет ее такую экзотическую, немножечко такую левантинскую красоту, да, с темными глазами, с смуглой кожей. Вот. И тут, наверное, тоже надо еще вспомнить одну вещь. Вот этот вот звездный час петербургского балета. Петербургский балет, кстати, с середины XIX века уже известен далеко за пределами России. Он уже, это такая марка, и во Франции знают, что петербургский балет, это, конечно, высшее достижение. Это невероятная школа, это невероятная дисциплина, которая достигалась, замечу, ну, варварскими совершенно методами, потому что вот эти вот педагоги балетные, они были, ну, такими тиранами настоящими, хореографами. Хореографы и Дидло, и потом Петипа, они очень жестоки были с балеринами, но зато это давало свой результат. Это осанка, это ноги, это школа, это, опять же, поведение, это умение себя держать. И балет – это вообще дисциплина. И это та причина, по которой все-таки они добивались действительно большого успеха. Но это поклонники, это цветы, это бриллианты. И вот этот звездный час петербургского балета, когда из туфельки балерины пьет шампанское, вот он где-то с середины XIX века начался, по-моему, продолжается до сих пор.
Все-таки еще раз возвращаясь к советским временам, после Луначарского, там же еще, по-моему, Киров был большой любитель, да? Посещать Кировский театр, он еще не был кировским, конечно.
Ну, в общем-то, и про Сталина говорили, что он тоже был неравнодушен к балеринам.
Да?
Калинин. Но никто, опять же, да, никто не держал свечку, и эти связи уже как бы не афишировались. Это уже...
Хорошо, тогда вернемся опять к временам Кшесинской. Хотя эта история достаточно известная, но все-таки давайте повторим, собственно говоря, ее дальнейший путь после цесаревича Николая, дальнейший путь на сцене и вне ее.
А, ну, как я уже сказала, Кшесинскую называют романовской балериной. Ее, кстати, так называли уже при жизни. И после цесаревича Кшесинская умудрилась поддерживать отношения. Во-первых, она уступила великому князю Сергею Михайловичу, который был ее поклонником, ну, вот буквально с первых же ее шагов на сцене.
Я прошу прощения, один вопрос. После того, как Николай женился, да, и обрел законную императорскую семью, у них отношения абсолютно прервались.
Да, они больше не встречались, хотя она к нему обращалась, по-моему, через того же самого великого князя. Она к нему обращалась, когда ей там нужны были какие-то театральные решения в ее пользу. Надо сказать, что она вообще вела себя не самым лучшим образом. Она способствовала закату карьеры Сергея Волконского, который был директором императорских театров до Теликовского. Ну, Теликовский был немножечко, скажем так, просто поумнее и гораздо больше ей позволял. Ну, в общем, она крутила этим театром как хотела. Вот.
Через Николая Великого?
Да, да, совершенно верно. Ну, собственно, даже ей не надо было напрямую уже обращаться к какому-то. Теликовский прекрасно понимал ситуацию. Теликовский был царедворец такой опытный. И даже уже не надо было обращаться к своим покровителям. В общем, достаточно было его слова. Он знал, что надо делать. Вот. Ну, она действительно способствовала целому ряду всяких разных интриг. Потому что, например, на Дягилева были довольно сильно обижены. Вот тот же самый великий князь по той простой причине, что Дягилев не сразу пригласил Кшесинскую в свою труппу. Она интриговала. выступала против всяких знаменитых гастролёрш иностранок. Ну, она вообще такая была дама, которая, ну, которая добивалась всего и правильно добивалась. Вот. И вроде бы Дягилев принял ее в русские сезоны для того, чтобы там получить всякие другие уступки. Ну, он своего добился, Нижинского не призвали в армию вроде бы, благодаря вот такой... Вот. И параллельно эта милая дама завела еще отношения с великим князем Андреем. Уже от него она родила ребенка, которого всячески опекал Сергей Михайлович. Сергей Михайлович вообще как бы как действительно пытался с ней жить как бы семьей, настоящей семьей. Он невероятно о ней заботился, оплачивал все ее счета, естественно. И вот вообще Романовы, им как-то страшно не везло. Они были очень влюбчивы, судя по всему, вот, судя по всем этим историям. И они действительно, как бы они совершенно не хранили верность своим вот этим вот официальным
я
супругам.
Сказал, и политически они были влюбчивы, если так это можно назвать. И тоже не очень-то хранили верность.
Вот, но самое главное, что вот эти вот женщины ими просто крутили и вертели, как хотели.
Княжеская фронда знаменитая.
Да, да, да. И мы, конечно, до конца не знаем, какую роль тут сыграли все эти дамы. Их марганатические супруги, даже когда они там принадлежали к каким-то другим совершенно странам. И надо сказать, тоже надо отдать все-таки должное. Они всех этих детей своих признавали. Они добивались для них как бы дворянских прав. И, в общем, вели себя в высшей степени достойно.
Кстати, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, где похоронена Кшесинская, на ее могиле написано, дай бог памяти, Матильда Кшесинская дефис Романовская.
Да, совершенно верно, потому что они получали дети, ну и они получали официальные фамилии вместе с дворянским титулом. И, в общем, еще раз говорю, это вот как бы очень хорошо. Это,
очень романовская хорошо. Балерина, она и романовская, или романовская.
Романовская, да. Вот, ну, может быть, туда же какую-то иронию можно смотреть. Но, во всяком случае, это очень хорошо характеризует мужчин из дом Романовых, безусловно. Вот, так что вот таких... Я даже где-то, знаете, недавно сидела в Мариинском театре и слышала за спиной разговор, вот как раз обсуждали Матильду, ну, даже не фильм, а обсуждали именно ее судьбу, ее мужчин, и две дамы говорили, они говорят, нет, ну, конечно, все-таки мужчина ее жизни был Андрей, ну, конечно, она все-таки по-настоящему она любила только Андрея. Я не знаю, кого она любила по-настоящему, потому что вот...
Но ее, по-моему, по-настоящему любил только Николай и Сергей, нет?
Ну, вот Сергей Михайлович, это безусловно совершенно. Да, Сергей вот, Михайлович, он был...
Взял на кош, да, он ее...
Нет, он очень трогательно о ней заботился. Там любые настроения, любые хворости мальчики, они, конечно, были все. Любые капризы ее сыночка, не его, замечу, сыночка, да, это было...
Сын Андрея.
Это уже был сын Андрея, да. И это как бы никого...
А сколько у нее детей было?
Ой, сейчас не скажу.
Ну, неважно, хорошо. Вот кто, знаете, кто считает. Да?
Ну, в общем, да.
Пересчитаем.
Ну, да, но я тоже хочу сказать сразу, что в действительности это же не только распространялось. Ну, на балерин, конечно, в большей степени. Но, вообще-то говоря, пользовались милостями и оперные некоторые звезды. И когда мы говорим балерина и оперная певица, мы тоже... Для вот рубежа 19-20 веков мы тоже должны иметь в виду, что это не было таким вот только высоким искусством, потому что те же самые балетные актрисы, они выступали и в совершенно шантанном репертуаре, между прочим. И очень часто вот в увеселительных садах их можно было увидеть. И, ну, тоже, кстати, касалось оперных певиц. И мы это знаем уже с певицами, скажем так, не русского происхождения, да, потому что, опять же, наши великие князья, они немало содействовали карьере, например, той же самой Лине Кавальери. Вот Лина Кавальери, которая сначала такая просто небесная красавица, и в то же время дама полусвета, вот она обучаться пению, она стала на деньги одного из русских великих князей, собственно говоря. Великий князь Владимир покровительствовал очень знаменитой такой танцовщице, опять же, кафешантанной скорее, которой Фали Бержер выступала, это Каролина Атеро. Атеро – королева бриллиантов ее называли. И, в общем, действительно, она гастролировала, кстати сказать, и в Петербурге. И, кстати, по-моему, она была одной из первых таких кинозвезд. Ее как раз сняли «Вальс бриллиантов». Она танцевала и сверкала всеми там своими драгоценностями. Это, вообще говоря, вот эти бриллианты прим и оперных, и балетных, это был такой постоянный сюжет для газетных фельетонов. Ну, оперных очень осуждали, когда они, например, надевали все свои бриллианты, исполняя какие-то роли, ну, низшего класса. И так и писали: напрасно госпожа такая-то в третьем акте, где она поет нищенку, надела все свои бриллианты, не очень-то веришь. Вот. Но это точно так же было свойственно и балеринам, они тоже заказывали, ну, это известно, да, что Матильда...
Зависть была еще внутри какая? Балетного коллектива.
Ну, еще какая? И зависть. Вот это вот...
Шесинской завидовали ее связи с великими фильмами?
Да, конечно. И каждая мечтала оказаться на ее месте. И вот этим, вот это вот надевание на себя всех своих бриллиантов, это же была тоже такая демонстрация того, а у кого, собственно, покровитель побольше значит. Может быть, у тебя он более знатный, зато вот у меня тут, извините, на сколько миллионов навешано. Вот. Ну, и вот эти вот знаменитые истории про... толченое стекло в туфлях балетных, это же тоже это история, основанная на реальных фактах, да, потому
это
что...
Это не придуманные.
Это не придуманные истории, не случайно балерины сами подшивали себе вот эти вот пуанты, ну, не только, иногда известно, что как раз бальтаманам даровалось это, известно, что целые ряды сенаторов сидели и подшивали туфельки своим, своим любезницам, скажем так, а это было очень важно, потому что если отдать в костюмерную, даже своей костюмерше, даже своей грезетке, то ну, ее могли просто перекупить. И важно же было вывести из строя накануне премьеры не только что приму, но и солистку, потому что следующая могла занять ее место. А значит, показаться в выигрышной партии, эффектно дрыгнуть ногой и получить, опять же, хорошего покровителя.
А какие, кстати говоря, партии танцевала Шесинская? И какие основные балеты, что ли, тогда самые популярные были? Это все-таки русский балет был?
А, слушайте, ну, в это время Петипа уже вовсю ставит балеты, и, кстати, знаменитые балеты, да, и это очень важно. Она танцует как раз в балетах Мариуса Петипа, она танцует «Фею Дражи» в «Щелкунчике», например, она танцует «Пахиту», соответственно, «Пахиту», она танцует в «Лебедином озере», но это «Одета Адилия», она танцует в «Баедерке». Это, кстати, все вот эти...
Основные балеты такие?
Основные балеты, да. Она, по-моему, танцевала в «Камарго». Она танцевала в «Спящей красавице Аврору». В
общем... Но если для Владимира Ильича Ленина важнейшим из искусств было кино... Можно ли сказать, что для императорской России важнейшим из искусств был балет?
Важнейшим из искусств для императорской России был театр. И это, кстати сказать...
Включая балет.
Включая балет. И это, кстати сказать, было очень заметно вот в политике большевиков, да, потому что первое, что подверглось... Один из первых декретов и февральской революции был о переводе театров императорских в государственные. И один из первых декретов большевистских был о национализации театра. И вот их вообще национализации. И их политика в отношении театра, она тоже началась гораздо раньше, чем там кино и цирк. Я напомню, что Ленин еще про цирк.
Да.
Вот. Поэтому театр действительно был очень важен. К театру были прикованы все глаза, и драматическому театру в том числе. И театр... Ну, театр вообще играл очень большую роль в жизни Петербурга. Как одевались актрисы, как одевался партер, кто пришел, кто когда ушел. Это все обсуждалось на страницах газет, это обсуждалось в кулуарах, это обсуждалось в знаменитых ресторанах. И, извините, я подозреваю, что на заседании Государственного совета, потому что добрая его половина, она как раз занималась подшиванием пуантов балеринам.
Ну да. Ну, а вообще, с другой стороны, это не только русские, российские.
Да, но, это совершенно
это,
верно.
Это европейская.
Совершенно верно, потому что вот эти вот звезды, ну, я еще раз говорю, что все-таки русские балерины после итальянских, да, они вот уже, итальянки отличались техникой, они итальянские, там, Вирджиния Цукки, да, она приезжала в Петербург, блистала своей техникой, какая-нибудь там Карлотта Брианца. Но русские балерины очень быстро схватывали, и поскольку уже очень много балетов писалось и ставилось именно под русский балет, и, конечно, кордебалет петербургский, такого больше нигде себе не могли позволить. Это огромные деньги. И огромные деньги на постановки. И он действительно гремел по всей Европе. Они, кстати, очень мало гастролировали до вот Дягилевской труппы. В Петербург приезжали посмотреть балет. Но вот оперные певицы, они, да, принц Уэльский уже ухлёстывал за всеми, и за той же самой Мельбой, и за массой других певиц. Ну, вроде бы, кстати, Сар Бернар тоже входила в число.
Я воспользуюсь случаем, чтобы напомнить, что в одном из последних номеров 2017 года вот упомянутая Мельба фигурирует в рубрике «Меню» как «Пеш Мельба», знаменитый десерт «Персик Мельба» или «Персик Мельба», если по-французски, знаменитый французский десерт, придуманный в честь как раз вот этой оперной певицы. Это еще раз, после я отсылаю к журналу «Дилетант».
Ну, верно совершенно, но и точно так же вот верно, что и оперные звезды, они тоже пользовались покровительством сильных мира сего, скажем так. Принц Уэльский в этом плане был не исключение.
Ну что, мы можем, наверное, подводить итог, хотя я не знаю, какой он может быть. Я думаю, что просто мы узнали сегодня очень много нового, я надеюсь, да, и слушатели наши узнали очень много нового, чтобы понять просто атмосферу, если хотите, да, обстановку тех лет. И вот этот вот скандальный, ставший скандальным роман Николая II и Кшесинский, это не было никаким исключительным исключением из правил. Это была...
Это продолжение традиции, да, скажем так.
Это была обыденность, я бы сказал, вот Петербурга и России того периода. Так что читайте журнал «Дилетант», берите январский номер, там очень много про Матильду и про Матильд. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю. «Дилетанты».